Второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Нью-Йоркская театральная общественность с огромным энтузиазмом приняла гастроли театрального коллектива из Москвы, который возглавляет Дмитрий Крымов, художник, режиссер, человек, который начинал как художник в театре своего отца Анатолия Эфроса, потом преподавал сценический дизайн, а потом он со своими воспитанниками театральными сделал спектакль, очень своеобразный, в котором как бы изобразительное начало доминировало. Этот спектакль заметил Анатолий Васильев, режиссер которого и вы, Саша, хорошо знаете, вы видели, кажется, его спектакли, который он привозил сюда, в Соединенные
Васильев
Штаты.
Васильев – это гений, о котором я не знаю, что сказать, потому что каждый раз, когда я вспоминаю спектакль Васильева, у меня есть ощущение, что я присутствовал при шаровой молнии. И я не очень понимаю, как к этому относиться, но это событие, которое я не забуду никогда в жизни. Я помню спектакль Васильева «Шесть персонажей в поисках автора» по Пиранделло. И ошеломление мое было так велико, что я до сих пор начинаю заикаться, когда вспоминаю этого абсолютно гениального режиссера. Я давным-давно не видал его работ, но я понимаю, какое гигантское влияние он оказал на своих учеников. Кстати, я потом с этими учениками, мы всю ночь выпивали. Там это, они были в Нью-Йорке такие веселые ребята, все молодые. И они все были режиссерами. Там не было актеров. Они все были режиссерами, которые пришли в театр Васильева, чтобы оттуда разнести по всей стране вот ту школу, которую он создал.
И вот Васильев заметил и выделил Крымова, пригласил его в свою эту школу драматического искусства и дал ему там возможность возглавить специальную лабораторию такую, которая выпускает время от времени спектакли, каждый раз производящие ошеломляющее впечатление в Москве. Крымов получает всякого рода премии за это. И он привез сюда спектакль свой под названием «Опус номер 7». Спектакль состоит из двух частей, причем, что любопытно, сам Крымов говорит о том, что ему хотелось создать нечто вроде одноактных балетов Баланчина. Вот два одноактных балета о разном как-то, и объединить их в рамках одного спектакля. Одна часть называется «Родословная», и там поднимается тема Холокоста, а другая посвящена Шостаковичу. Так вот, из-за этого люди считают, что опус номер 7 – это опус номер 7 Шостаковича. Нет, это опус номер 7 самого Крымова, это его седьмой спектакль.
Это как 8,5.
Именно так, конечно же, та же идея здесь. И я несколько дней ходил вот под впечатлением, вот по дону тому, который вы описали от встречи со спектаклями Васильева, ходил под впечатлением от этого представления. И должен сказать, что именно потому, что слова как таковые в этом спектакле не играют существенной роли, хотя для родословной написал специальный текст Лев Рубинштейн, а в Шостаковиче, во второй половине, там вообще кроме записей речей Шостаковича, официальных, никаких других слов не произносится. Поэтому американцы понимали все, потому что главное – это визуальная часть, и она действительно просто сбивает с ног, потому что ты понимаешь, как с помощью чисто визуальных средств можно поставить и решить, и раскрыть любую проблему – этическую, социальную, драматическую, какую угодно, и Крымов владеет этими средствами виртуозно. Абсолютно.
Американские критики назвали этот спектакль, особенно ту его часть, которая посвящена Шостаковичу, трагифарсом. Насколько справедливое это определение?
Да, это точное определение. И, кстати, рецензии были восторженные. И публика вокруг меня, я этому свидетель, принимала это все с восторгом. В антракте обсуждения велись в фойе, самые такие возбужденные на людей, американцев. Очень сильно это все произвело впечатление. Я там видел много лиц из американской театральной и художественной элиты. И да, это трагифарс. Шостаковича изображает, что уже достаточно необычно, актриса. Не актер, а актриса, замечательная Анна Сидякина, которая превосходно вообще передает хорошо мне знакомые манеризмы Шостаковича, как он двигается, как он думает, как он закуривает папиросу свою. И там звучит много музыки Шостаковича, и как бы обрисовывается взаимоотношение Шостаковича с матушкой России, что тоже мне очень понравилось, именно вот не со Сталиным, а у Крымова другая тема, это Шостакович и вся Россия, которая изображена в виде такой гигантской, огромной куклы, которая и приголубит Шостаковича, когда сочтет нужным, погладит его, приласкает, или же напугает, накажет. И в одном из кульминационных моментов спектакля эта кукла как бы запевает песню известную «Течет река Волга». Я бы на месте Крымова в данном случае поставил бы другую песню, именно Шостаковичу принадлежащую, которая тоже, мне кажется, передала бы суть этих взаимоотношений Шостаковича с его отчизной. И эта песня «Родина слышит, Родина знает» знаменитая. Прозвучит она в исполнении Дмитрия Хворостовского двух разных времен. Начнет ее маленький Дима Хворостовский, которому только 11 лет, а продолжит уже взрослый Хворостовский наших дней. Московский камерным оркестром дирижирует Константин Арбелян, лейбл «Делос».
Смотри на нас, за тобою, смотри на нас, за тобою.
Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает.
Музыка играет существенную роль и в первой части опуса номер 7 Крымова. И что любопытно, там также появляется мелодия, которая потом играет чрезвычайно существенную роль и во второй половине. И это так называемая еврейская тема из фортепианного трио Шостаковича. В той части, которая посвящена Холокосту, она как бы проходит потаенно так, а во второй половине звучит во всю силу, и это тоже один из кульминационных моментов всего спектакля. Фрагмент из трио Шостаковича прозвучит в исполнении Вадима Репина, Дмитрия Яблонского и Бориса Березовского, лейбл «Эрата».
Соломон, о чем еще говорят на Бродвее?
Вот не скажу, что на самом Бродвее, а вот в офисах, которые расположены на Бродвее, точно вот это, у так называемых кулеров, у охладителей, где собираются во время обеденного перерыва народ, обсуждают телевизионную серию «Даунтон Абби».
Сериал «Аббатство Даунтон» – это феномен мирового значения. И американцы ждали его с огромным нетерпением. Что поразительно, что сериал это показывает по общественному телевидению, которое редко собирает много людей, но на этот раз 8 миллионов человек посмотрело премьеру нового сезона, и это, конечно, абсолютный рекорд. Но гораздо интереснее другое. Дело в том, что американская пресса с некоторым изумлением говорит о всемирном увлечении этим сериалом. То есть его смотрят всюду. На самом деле более 200 стран и территорий смотрят этот самый сериал. Как вы объясняете этот сенсационный успех? Вы знаете, в данном случае даже интересно не содержание сериала, а именно вот культурологический факт. Что же могло сделать жизнь английских аристократов столь привлекательной, что все люди в Сингапуре или в России, в Африке, в Австралии всюду с наслаждением следят за перипетиями этого сериала?
Значит, Саша, для меня это загадка. Ну, загадка и все, потому что я смотрел поначалу, ну, посмотрел несколько эпизодов. Это было, так скажем, приемлемо. Но последний сезон я выключил, скажу вам честно, телевизор после первых 15 минут, потому что мне стало нестерпимо скучно, во-первых. А во-вторых, я подумал, что надо мной как бы уже создатели издеваются, потому что движение сюжета происходит по кругу. И я просто вижу, как вот сидит эта команда, которая сочиняет сценарий, говорит, а вот здесь, значит, мы сейчас вот такую вот проблему, на мой взгляд, абсолютно фальшивую поставим, а здесь, значит, такое вот драматическое затруднение, тоже абсолютно фальшиво. Это производит впечатление какой-то механической сборки, какого-то конвейера художественного. Там, на мой взгляд, нет совершенно никакого художественного творчества на сегодняшний момент.
Ну и как же вы объясняете такой безумный успех?
Одно объяснение, и связано оно с бессмертной героиней Ильфа и Петрова, Эллочкой Людоедкой, которая, как мы помним, в ревновала с семейством Вандербильтов, и поэтому, если она только слышала о том, что что-то у Вандербильтов такое происходит, она тут же кидалась покупать нечто схожее, да, там, ситечка, которая бы ее сравняла с Вандербильтом. И вот мое впечатление, что сидят вот так люди с отвалившейся челюстью и сравнивают себя с Вандербильтами, английскими.
Вряд ли в журнале «Нью-Йоркер» все помнят про Элочку-людоедку, но их реакция на одного из самого элитарного журнала Америки, «Нью-Йоркера», была очень схожей. В «Нью-Йоркере» напечатали замечательно смешной фелетон о том, как где-то на Среднем Западе, в скромном американском доме, ставят жизнь по тому, как она идет в Даунтон-Абби. И каждая деталь этого обихода имеет свою параллель в скромной американской кухонной жизни такой. И мне кажется, что этим все и объясняется. В чем же секрет успеха этого сериала? Должен сказать, что я его сначала смотрел с интересом, а потом соскучился, как и вы, потому что это типичная мыльная драма, и ничего нового в построении сюжета тут нет. Это обычные семейные передряги. Он, она, они, родители,
несколько какие-то поколений. Какие-то тайны... Это, по-моему, да, очень искусственное.
Как строится мыльная опера? Это рябь на воде. Она должна быть бесконечна, потому что сериал за сериалом идет, год за годом, все это продолжается. Вот любовь сюда, любовь туда. И все это, конечно, довольно занудно, но потрясает другой образ жизни. Давно ушедший аристократический обиход, который оказался чрезвычайно обаятельным. И я думаю, что тут как раз секрет успеха этого сериала. Дело в том, что англичане единственные, пожалуй, во всей Европе сохранили свою аристократию. Всех остальных аристократов перебили в революцию, а в Англии не было революции. И поэтому аристократы по-прежнему работают на английскую империю. Уже империи нет, а аристократы по-прежнему остались.
Они стали предметом экспорта.
Совершенно верно. Это они-то и привлекают туризм. Что самое выгодное для Англии? Да королева, конечно. На них приезжают смотреть на королевский обиход, на монархию, которая стала таким
музейным экспонатом.
Или Диснейлендом, если хотите, как это показывают в этом фильме. И в этом отношении фильм «Даунтон Абби» как все английское, которое делается на экспорт. Например, английский футбол. Знаете, что болельщиков английского футбола гораздо больше, чем англичан. Потому что английский футбол – это тоже такой вот экспорт. И аристократия на экспорт и создает вот этот замечательный эффект смешного подражания. С одной стороны, никакой аристократии, конечно, в Америке нет. А с другой стороны, мы можем в нее играть. И вот это вот игра, она и захватывает зрителей.
А музыка, которая бы проиллюстрировала те соображения, которые вы сейчас поделились, Саша, по-моему, должен стать отрывок из одного из церемониальных маршей типичного вот такого представителя аристократической Англии, сэра Эдварда Эльгара.
Это эдвардианская эпоха.
Да. Под названием «Церемониальный марш». И вот один из этих церемониальных маршей, которые и прославили, собственно говоря, имя Эльгара, мы сейчас услышим в исполнении Лондонского филармонического оркестра под управлением сэра Адриана Болта, лейбл «Серафим».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Зеркало. В этой рубрике, которая стала теперь появляться гораздо чаще в наших передачах, чем раньше, мы рассказываем о том, как отражается Россия в зеркале американской прессы. И сегодня я хочу поговорить об одном из таких эпизодов. Дело в том, что Россия часто оказывается в американской прессе, ну, как бы сказать помягче, в комическом виде. И вот эпизод с Депардье, который попросил российское гражданство и получил его, вызвал волну публикаций в американской прессе, где, в общем, как-то так посмеиваются над этим эпизодом, и все это выглядит несколько нелепо. Но при этом любопытные публикации были связаны с исторической проблемой, с тем, какую роль иностранцы играли в России, в частности, французы.
Ну, начиналось все, как мы помним, конечно, с немцев. Это были немцы, голландцы, англичане частично. Это были те кадры, на которые опирался первый царь-западник в России, Петр.
Но Роберт Зарецкий, профессор французской истории университета, университета в Хьюстоне остановился, понятно почему, из-за Депардье, специфически на роли французов.
Выделил он одну фигуру, Дени Дидро, знаменитого французского философа, просветителя, который действительно как бы уже почти находился в роли государственного советника ни у кого иного, как у Екатерины II, Екатерины Великой. Она выписала его из Парижа, одарила его чрезвычайно щедрым образом, купила у него всю его огромную и очень ценную библиотеку и оставила эту библиотеку в его собственность до конца жизни, оплачивая ему должность библиотекаря при этой библиотеке.
Конечно, Екатерина хотела купить его слова. Да. И, в общем, ей это удалось отчасти, потому что Дидро сказал, что Екатерина Великая воплотила в себе шарм Клеопатры и душу Цезаря.
Их отношения, должен сказать, были очень необычными, потому что, когда Дидро приехал, и он решил, что он действительно может как-то повлиять на развитие политики какой-то, реальной политики в России, он вошел в раж. И, как вспоминала сама Екатерина, он, рассуждая с ней, очень возбуждаясь, он ее хватал за ляжки и оставлял на них довольно существенные синяки. Что Екатерина к ее чести как-то это терпела, но, будучи женщиной чрезвычайно практичной, ничего из того, что ей рекомендовал Дидро, никаких радикальных реформ она осуществлять не стала.
А надо сказать, что Дидро был поэтом философии, и он сказал России так: «России душа свободного человека в стране, где все рабы».
Да, но она объяснила свой отказ осуществлять предложенные Дидро реформы, по-моему, очень здравым образом. Она сказала: «Мсье Дидро, вы-то пишете по бумаге, которая очень гладкая, и она все абсолютно может снести, а мне нужно эти реформы осуществлять на реальных людях, и с ним так гладко не получается, поэтому, типа, извините и простите». И сделала она это очень такой деликатной форме, но, конечно же, Дидро все-таки обиделся и был вынужден уехать, так и не став тем великим реформатором в реальной области и на материале вот этой огромной и великой страны, как ему того хотелось.
Ну, надо сказать, справедливости ради, что не лучше судьба была и Вольтера, который пытался осуществить примерно то же самое с прусским королем Фридрихом. Соломон, в связи с этим я хотел бы обсудить другой вопрос. Какую роль иностранец играет в русской истории и в русской культуре вообще?
Мне кажется, что типичным вот героем иностранцем, и в этом смысле символическая фигура, является Воланд из «Мастера и Маргариты». Ведь первоначальный вариант названия же был «Консультант с копытом». Что имел в виду Булгаков? Булгаков имел в виду вот эту специфическую роль иностранных специалистов уже в сталинской России, которых приглашали за иногда весьма немалые деньги для того, чтобы они обучали, консультировали превращение страны из отсталой крестьянской страны в индустриальную мощную державу. То есть они способствовали вот этой вот долгосрочной программе Сталина. И вопреки тому, что сегодня принято думать о Сталине как о человеке, который поощрял ксенофобию, который обличал низкопоклонство перед иностранцами, и так далее, и так далее. Да, все это имело место, но это был уже поздний сталинизм. А ранний сталинизм был совсем другим в этом смысле. И многие забывают, что никто иной, как Сталин, призывал соединить вот большевистскую идейность с американской практичностью и американской деловой хваткой. Это есть в его выступлениях.
Ну, это, собственно говоря, идет еще и от Ленина, который призывал учиться у американцев. Но если вспоминать литературных иностранцев, то я бы хотел вспомнить уж совсем забытого, наверное, сегодня писателя Шишкова, по-моему, замечательного сибирского автора, который ввел героя американцев в свой роман «Угрюм река». Действие происходит в 19 веке в глухой Сибири. И самое забавное, что американец у него говорит по-русски.
Это незабываемые цитаты. На чужой кровати рот не развивать, это я навсегда запомнил.
Он говорит почти правильно, но все-таки не то. Ну, например, обжегшись на молоке, дуешь водку. Или без рубашки ближе к телу, что, конечно, правильно. Вот это вот смесь такого представления об иностранце, как наивном чудаке, который, в общем-то, полезен, но, в общем-то, чудак. И то, и другое важно. Перешло целиком в творчество Никиты Михалкова. Вы заметили, что во всех фильмах Михалкова обязательно появляется иностранец. Иностранец – это тот самый персонаж, который остраняет действие, потому что до тех пор, пока есть иностранец, все, что происходит в России, это напоказ. Это делает уже жизнь спектаклем, потому что на нее смотрит человек, который ничего в ней не понимает.
Да, и кроме того, в этом есть и справедливое житейское наблюдение, потому что действительно появление иностранцев в российском кругу, домашнем, оно имеет эффект такого катализатора в определенном смысле, потому что люди действительно начинают себя вести на показ. Должен сказать, что это совершенно не свойственно, как вы хорошо знаете, Саша, американскому бытовому поведению. Им абсолютно все равно, сидит ли у них за столом француз или русский. Они занимаются своими американскими делами, своими американскими проблемами. Никто из них не хочет ни развлечь гостя и ни произвести на него впечатление.
Потому что Америка всегда убеждена в уникальности своего пути. Америка потому называется «Новый свет», что они не хотели повторять опыт Европы.
Но россияне тоже уверены в уникальности своего пути.
В этом и заключается, по-моему, некоторый комизм ситуации, потому что каждый раз, когда власть что-нибудь предпринимает, она обязательно ссылается на западный опыт. И в чем же тогда уникальность русской судьбы? И именно в этом ценность Депардье, потому что вот иностранец хочет жить в России. Представьте, если бы Депардье хотел жить в Америке, кто-нибудь обратил бы на это внимание?
Нет, думаю, что совершенно бы не обратил внимания. Но в связи с тем, что вы сказали, я припоминаю высказывание Эренбурга, по-моему, очень справедливое, о том, что в одном и том же номере газеты «Правда» во времена позднего сталинизма можно было встретить атаку, скажем, на присмыкающуюся перед буржуазией западную культуру и одновременно реляцию о том, что некоему голландскому негацианту очень понравился спектакль «Лебединое озеро».
И в этом заключается та самая двойственность евразийской державы Россия, которая по-прежнему вызывает удивление, изумление, а иногда и смех.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.
К сегодняшнему выпуску нашего Бродвея есть небольшой постскриптум. Обычно мы отвечаем на все письма наших слушателей и читателей непосредственно в личной почте. Но иногда появляются письма, которые, по-моему, заслуживают того, чтобы обсудить их публично. Одно такое письмо пришло недавно от читательницы и слушательницы нашей, которая просила нас рассказать о связи между композитором Тёмкиным и великим кинорежиссером Хичкоком.
И вообще она просила подсказать что-то о Тёмкине, и должен сказать, что у этого человека, знаменитого американского композитора, была экстраординарная биография. Он родился в 1894 году, а умер в 1979. Причем родился он в Кременчуге, Полтавской губернии, а умер в Лондоне, будучи, значит, американским композитором. Отец его был по профессии врач по убеждениям сионист, и когда он эмигрировал в Париж, то стал там видным деятелем сионистского движения французского. А юный Дмитрий Тёмкин в 13 лет поступил в Петербургскую консерваторию, где учителями у него были такие суперзвезды, как пианист Феликс Блуменфельд. По композиции же он учился у самого Глазунова. Посещал «Бродячую собаку» в Петербурге, будучи юношей, где подружился тоже с неслабыми персонажами, молодым Прокофьевым и молодым балетмейстером Фокиным. Аккомпанировал легендарной балерине Тамаре Корсавиной и, что еще любопытнее, когда на гастроли в Россию приехал прославленный комик Макс Линда, то в этих гастролях ему аккомпанировал в выступлениях перед публикой тоже никто иной, как Дмитрий Тёмкин. Тем не менее, решил он, что в России ему уже делать нечего и присоединился к своему отцу в Европе. Сначала он учился в Берлине, где педагогом его был тоже великий пианист и замечательный композитор Ферруччо Бузони. То есть учителя Тёмкина – это такой букет, который вообще не с чем даже сравнить. Там он познакомился в Европе с американской танцовщицей Альбертиной Раш, которая, как все утверждают, и стала как бы вот тем пропеллером, который запустила Дмитрия Тёмкина на голливудскую орбиту и, в общем, сделала его карьеру. Так говорят все знавшие Тёмкина, который стал действительно знаменитым голливудским композитором, выдвигался на Оскара не больше, не меньше, как 22 раза. И действительно 4 раза получил эту главную кинонаграду Америки. Это все беспрецедентные достижения. Написал музыку к массе знаменитых фильмов самых разных жанров и даже умудрился, между прочим, написать музыку к одному советскому фильму. Это фильм Чайковского Игоря Таланкина. Это было в 70-м году. И тогда, после огромнейшего перерыва, Тёмкин переехал в Москву. На старости лет он женился на молоденькой, очень родовитой англичанке, умер, как я уже сказал. В Лондоне с Хичкоком он сделал только один фильм как раз. «Тень сомнения», но зато великий. Один из моих самых любимых. Я его причисляю к числу 2-3 моих любимейших фильмов Хичкока. Джозеф Коттон потрясающе играет убийцу. И музыка там тоже очень интересная. Сильной стороной композиторского дарования Тёмкина была стилизация, которая проявилась в его работе над фильмом «Большой вальс» об Иоганне Штраусе. И что интересно, то фильм Хичкока «Тень сомнений» тоже начинается с тёмкинской обработки венского вальса. И именно этот фрагмент мы и покажем нашим слушателям. Мы взяли его с YouTube.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее, иметь.